Наставление гуру Падмасамбава. Трудно ли обрести подобное человеческое тело? Здесь говорится о том, что найти человеческое тело столь же трудно, как и горошину прилипнуть к стене, если горошину кидать в стену. Или как черепахе просунуть голову в ярмо, которая плавает в океане, а черепаха раз в 200 лет всплывает. Или как если бы взять горчичное зернышко и бросать его в иглу, в надежде на то, что горчичное зернышко пройдет сквозь игольное ушко. Так же, как трудно такому зернышку попасть в игольное ушко, таким же образом трудно обрести человеческое рождение, благоприятное для практики дхармы. Причина этой трудности в том, что 6 классов существ подобны огромной горе. 6 классов существ мира сансары. Ад, преты, водные духи, животные, асуры, боги. Говорят, что существа ада, преты и животные, нижняя половина этой груды. Асуры верхняя половина, а боги и люди верхушка. И поскольку бесчисленное множество существ находится под верхушкой, то такое тело обрести крайне сложно. Следует это очень глубоко понять. Это следует понять важнее, может даже, чем какие-то тонкости кундалини-йоги и прочее. Если вы это поняли, кундалини-йога будет в вашем теле. Она от вас не уйдет. Многие, недопоняв драгоценного человеческого рождения, хватаются за ту технику, за другую, стремятся испытать опыт и дхьяны, затем у них через пару лет не получается быстрых результатов, как бы наслаждения нет, но они думают, не заняться мне чем-то более привлекательным. Это поверхностный подход. К примеру, была у нас Сарасвати. Я ее сколько ни упрекал за легковесность, спесь и самонадеянность, что легковесный подход в дхарме, быстро все получается, вместо того, чтобы критически анализировать себя. Она не могла к этому глубоко прислушаться. А когда обнажились подсознательные данные, трудно оказалось противостоять 37-летнему сформированному опыту. Почему так? Разумеется, она понимает. Потому что драгоценное человеческое рождение полностью неосознанно. Что его нельзя тратить на служение мирским целям. Его нельзя тратить на подчинение, порабощение своим кармам, под какие бы это ни рядилось личины. Любой ценой надо подчинять это рождение дхарме. Говорят, что одна травинка поднесенная святому, дает заслугу в 1000 раз неизмеримо большую, нежели бесчисленная активность в мирской жизни, связанная с надеждами и достижениями. Один миг, проведенный в служении святой Сангхи, по заслуге перевешивает 1000 карм, связанных с мирскими активностями. Это не преувеличение. В этом есть смысл. И так говорится, мы обрели то, чего трудно достичь, драгоценное человеческое тело. Мы можем встретиться с возвышенными учениями, войти в учение и практиковать святую дхарму. Если в это время мы не практикуем учение, несущее освобождение и просветление, то это драгоценное человеческое тело пропадает зря. В дхарме должен действовать другой принцип, нежели поверхностный подход – наслаждение, любопытство, удовлетворение. Это безграничная вера. Это подобно, как человек идет на войну. Он знает, что наслаждений маловато там. Возможно, ему придется очень трудно. Но он знает также, что выхода даже другого нет. Это вопрос его чести, долга, там, жизни и прочего. Поэтому не рассчитывает на какие-то большие удовольствия, воплощение своих планов. Он понимает, что это вопрос или-или, здесь другой подход. Таким же образом и подход к дхарме. Не возвращайся с пустыми руками, побывав на острове сокровищ. Не оставайся голодный, обнаружив несметное богатство. Нужно переплыть океан, пока есть судно. Не упусти лодку человеческого тела. Настало время отделить сансару от нирваны. Радостно занимайся практикой. Мы стоим на грани между счастьем и страданием, не создавая беду своими руками. Это означает, что когда мы стали на путь дхармы, то мы стоим на этой грани между будущим абсолютным счастьем и тем бесконечным страданием, которое мы испытывали в различных телах, будучи животными, претами, духами и прочим. Поэтому Падмасамбхава говорит: не создавая еще раз себе эти кармы своими же руками, будь бдителен. Настало время, когда разделяются дороги, ведущие вверх и вниз. Не бросайся в пучину низших миров. Это время, когда разделяются наши дурные кармы, накопленные бесчисленные кальпы, и наши тончайшие осознавания. Иногда такой процесс разделения может быть болезненным. В этом нет ничего необычного. Что ж, если мы накапливали кармы 1000 кальп, рождаясь, и когда-то мы были преступниками, ворами, убийцами, животными, ловили мышей или были хищниками, убивали других животных. Когда-то мы были людьми, вступали в сложные взаимоотношения, были вынуждены лгать или клеветать. И все это внутри осталось в виде старых карм. Или мы были правителями, склонными к власти, деньгам и богатству. И эти бесчисленные кармы, они накапливались. И когда пришло время разделить их, возникают различные трудности у эго перед тем, как оно расстается с этими кармами, с отпечатками. настало время для увеличения заслуг. Не связывай себя мирскими делами и иди налегке. Будучи монахами, мы даем различные обязательства, связанные с самаей и клятвы. Не связывать себя мирскими делами. Практиковать только служение и практику. Настало время увидеть, кто велик, а кто ничтожен. Не ищи просветления в выгоде и славе. Вопрос в том, что мы должны эти наставления пронести не один год и не два в монашестве, а всю жизнь. То есть мы приходим в монашество, и это означает, что мы монахи через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет, через 40 лет, через 50 лет. До тех пор, пока мы не становимся Буддами, не обретаем высшее пробуждение. Это время можно уподобить одному обеду, выпавшему за сотню дней. Так не веди себя так, как будто у тебя избыток времени. Падмасамбхава говорит, не будь наивным глупцом, беспечным, словно у тебя очень много времени. Это время драгоценное. Используй для своего практики созерцания. Пока у нас есть тело, мы не можем сесть и 24 часа в сутки сидеть в Падмасане. По крайней мере, сейчас это точно невозможно. Да и функция тела, речи – это проявляться, действовать. Однако мы можем, проявляя тело, речь, активность, все-таки практиковать, продолжать созерцание. Поэтому, даже проявляясь в относительном измерении в обычных действиях, мы все-таки не должны тратить ни мига, постоянно находясь в состоянии практики. Настало время, когда один миг лености будет иметь долгие дурные последствия. Радостно посвяти себя духовной практике. Практикуя, мы сталкиваемся, что наше физическое тело, тонкое, имеет много лености, у него большая инертность, оно как тупое животное. Оно всегда хочет есть, спать, ничего не делать и испытывать что-нибудь, какие-нибудь примитивные наслаждения. А мы подобные погонщику этого тупого животного, постоянно направляя его к свету. Святые древности проявляли огромные усилия, чтобы подчинить это инертное ум и тело, ввести его в состояние медитации. Некоторые даже кололи себя шилом по ночам в бедро, чтобы не засыпать. Другой святой подвешивал меч рядом со своим плечом, и как только его клонило в сон, этот меч его колол, и он просыпался. Они понимали, что их собственной бдительности не хватает, чтобы постоянно побуждать это тело и ум проявлять медитацию. Настало время, когда один год упорной практики принесет счастье на все грядущие жизни. Постоянно пребывай в практике дхармы. Гуру Гараканат говорил, что даже один год неправильной жизни может сократить продолжительность жизни на 12 лет, если потерять много энергии. И наоборот, даже один год упорной садханы может так изменить течение праны и ум, что это станет, повлияет на десятки следующих жизней. Это так. Далее он говорит: «Я постоянно испытываю жалость к существам, которые покидают эту жизнь с пустыми руками». Покинуть эту жизнь с пустыми руками значит так и не открыть свой изначальный ум и не понять его тождество со Вселенной, не сплавить свой дух и энергию и не отмыть свои кармы, которые были накоплены, отождествляться с ними, думать: «Я есть это тело», и пойти на вселенскую переплавку. Тем, чтобы снова получить новое тело. Это называется жизнь с пустыми руками. Желание и стремление не ведут ни к чему иному, как к страданию. Так умерь свою алчность. Эго, функция эго всегда быть алчным. Оно всегда жаждет чего-то, неважно чего, его природа проявлять такую алчность. Даже когда его ограничивают аскетизмом или монашескими обетами, оно может попытаться проявить алчность в мелочах. К примеру, были два садху. У них была только набедренная повязка. Один садху медитировал в пещере. Затем он отправился в город за подаяниями. В это время пришел другой садху и занял его пещеру. Тогда он пришел и сказал: «Убирайся, это моя пещера». И они долго между собой припирались и чуть не подрались. Потом один из них сказал: «О, мы же должны быть непривязанными. Я покинул дом, чтобы стать голым садху. А теперь у меня снова появился дом, пещера, и я готов за нее тебя избить». Тогда они сами расхохотались, как Майя ловко их вела в заблуждение. Будучи голыми садху, живя где придется, все равно эго нашло себе к чему привязаться, к пещере. Такова функция эго. Поэтому постоянно нужно наблюдать, как оно хочет проявить какую-либо алчность. И всегда давать ему такой отпор. Разумеется, для тела нужны какие-то минимальные удобства. Однако, когда мы живем в санге, принцип всегда такой. Это все общее. Сделав так, ты всегда будешь счастлива. Ошибочное переживание ведет ни к чему иному, как к неведению. Так уничтожь двойственное восприятие. Неведение проистекает из двойственного восприятия. Оно может быть уничтожено, когда мы открываем, что нет воспринимающего и нет того, чего нужно воспринимать. И даже нет процесса восприятия. В процессе пробуждения мы обязательно должны выяснить эти три вещи. Нет воспринимающего. мы должны полностью убедиться в том, что наша сущность – это пустота. Пустота проявляется как тело и игра карм. Но по сути воспринимающегося нет воспринимающего. Тогда у нас пропадает привязанность к «я», к эго. Затем мы должны убедиться, что нет того, что воспринимается, нечего воспринимать. Все объекты пустые, иллюзорны. Это та же пустота, которая спроецирована пустотой изнутри. Пустота вовне, пустота изнутри. Нет восприятия. Это означает, что когда происходит видение и слышание, изначальная пустота все равно не запятнывается. Эта пустота есть сам недвойственный Брахман. Тот, кто реализовал пустое пространство внутри, осознал пустоту всего внешнего, открывает одно великое пустое пространство света, понимая, что сам он не что-то другое, а именно и это пространство света. Будучи пространством света, он ни к чему не привязан, вездесущ, абсолютен, самодостаточен и непостижим. Святые только людям видятся человеками, с руками или головой. Это огромное полыхающее пространство золотого света, подобное солнечному. Больше, чем небо, больше, чем даже Вселенная. Если это увидеть духовным зрением, от этого просто захватывает дух. А тело – просто видимость, которая из этого пространства что-то озвучивает. Быть постоянно в медитации на такое пространство означает практиковать путь естественного состояния. Oh.